слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В России 5 октября отмечают День учителя. Слово Тамаре Лиленковой.
В то время как в столице чествуют победителей всероссийского конкурса «Учитель года России-2012» и слушают праздничные концерты, посвященные Дню учителя, некоторая часть педагогов готовится принять участие в митинге профсоюзов против проводимых реформ. Очевидно, что в образовательной среде, как и в обществе в целом, идут процессы сильного расслоения. Это зависит и от региона, в котором находится учебное заведение, и от политической воли местной власти, которая по-своему реализует федеральные стандарты. Правда, все эти факторы очень мало влияют на качество образования, считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Если говорить честно, это уже избито, то шли-то институциональные реформы, менялись системы подчинения, финансирования. К процессу преподавания это все не имеет вообще никакого отношения. То есть это, наверное, нужные вещи, но хорошо известно, что институциональная реформа на качество образования, что для нас сегодня очень болезненно, да, это не влияет. Из этого делается очень простой вывод. Реформы на самом деле образования еще не начинались, потому что не было ни одной реформы, которая была бы направлена на именно процесс образования. Все реформы, которые были, изменение процесса финансирования, реструктуризация. А вот реформ, которые были, имели целью изменения способа базового процесса вот 45 минут урока, ни одной такой реформы не было. Это означает, что вот реформы должны, наконец, начаться. А начаться они могут только с того единственного человека, который этот базовый процесс урок реализует, с педагога. А изменение сознания взрослого человека – это уж точно процесс длительный и крайне болезненный, а потому чрезвычайно трудный. Мне всегда казалось, вопрос об учителях, что между качеством организации, под организацией я понимаю то сообщество взрослых людей, объединенных некоторыми рамками школы, да, между качеством организации и качеством образования есть очень прямая жесткая связь. Но под качеством организации ключевой критерий, параметр – это плотность профессионального, не личного, а профессионального взаимодействия. Вот я проработал в школе 12 лет, а я ведь хорошо помню, что у меня были хорошие отношения с коллегами, что за 12 лет я добровольно на урок коллеги, потому что мне было важно и интересно, что он делает, пошел два раза. Это был Лев Соломонович Айзерман, да, потому что мне так повезло, я работал с ним в одной школе. А с остальными у меня были хорошие отношения, но никакого профессионального интереса или потребности я не испытывал пойти туда. Это означает, что я представлял себе, что вот моя часть работы – это научить физике, а часть работы со мной – это научить литературе, да. Но в сегодняшнем понимании вот эти надпредметных компетенций так не возникает. И вообще рассмотрение образования как суммы предметов кажется неправильным. На самом деле, хорошая школа – это школа с очень плотным, постоянным профессиональным взаимодействием по горизонтали. А учителя, как бы, в большинстве случаев слишком заняты, чтобы еще тратить время на профессиональное взаимодействие друг с другом. Так вот, гипотеза в основании своей лежит следующая, что качество образование связано с качеством организации, а одним из критериев этого качества является именно плотность и сила этих связей. У меня сегодня есть прообраз, скажем так, пока инструмента, когда эту силу и плотность связи я могу измерить, обнаружить изолированные группы, изолированных людей, которые никогда ни с кем не взаимодействуют, обнаружить вот этих вот неформальных лидеров, потому что они чаще всего в формальной структуре не занимают места, чье мнение важно, интересно, референты для других, да, и так далее. То есть, грубо говоря, в моем понимании, в рамках этого взгляда на организацию, организация, которая состоит пусть из хороших, но изолированных профессионалов, это, в общем, плохая школа. А организация, которая состоит из людей сильно взаимодействующих, это школа хорошая. Это не имеет никакого отношения к баллам по ЕГЭ, потому что баллы по ЕГЭ очень зависят от социального контекста, в котором работает школа. Достаточно сильно, да?
Хорошо ли, если директор со стороны, или все-таки необходимо, чтобы директора приходили из учителей?
Это сильно зависит от обстоятельств, в которых находится школа. А довольно распространенная ситуация – школа, которая находится в состоянии стагнации. Это когда все устали, в силу разных обстоятельств. когда все тяжело, когда много бюрократических процедур, когда на работу идешь без удовольствия и уходишь с радостью, да? Вот есть обстоятельства стагнации, из которых организация за счет внутренних ресурсов больше никогда не выйдет. И тогда есть очень жесткий, но, может быть, единственный возможный выход. Это смена первого лица. Это серьезнейшая встряска. Она разрушит все устоявшиеся связи, которые держат эту школу в состоянии стагнации. Это очень болезненная процедура. Но в этом случае замена первого лица совершенно необходима. А вообще говоря, поскольку замена первого лица – это очень серьезная встряска, организации должны проходить через такого рода встряски обязательно, то, в общем, ну, французы считают, что смена директора, независимо от успеха, должна происходить раз в 5 лет.
Ничего. Ну, да, в Европе есть традиции и выборности директора.
Нет, вот выборность, избави бог, выборности категорически нет. Выборы большинством – это выборы удобного человека. В большинстве случаев выбор удобного человека, который устраивает большинство, и его главная задача – ничего не менять в том, что происходит. Я не говорю, что так всегда, но это в большинстве случаев так и будет. Человек нормальный изменений не любит. Поэтому, если я выбираю, потому что я собой доволен как профессионал, у меня получается, да, допустим, меня ценят, у меня есть репутация. Зачем мне рисковать всем наработанным, если придет новый человек, который может делать ставку на другое, на других? Мне нужен здесь понятный, предсказуемый человек. А это значит, что в стратегии школы ничего изменяться не будет. С этой точки зрения выборность в 90% случаев будет неуспешна. А выборность в школах, которые давно находятся в кризисном обстоятельстве, то есть выдохлись реально, да, это вообще ничего не дает. Здесь нужен новый вариант с новыми идеями, а желательно, чтобы он имел с собой возможность привести консолидированную группу союзников, потому что одному воевать против тебя, а это война. Вот здесь надо так понимать, да? Очень сложно.
Так считает Константин Ушаков. Стоит ли делать должность директора выборной и дать право голоса родителям и учителям, я спросила у уволенного в конце прошлого учебного года директора Центра образования номер 118 Сергея Михина.
Вот сейчас ставится вопрос о том, чтобы там, ну, помните, мы создавали ученические советы, попечительские советы, управляющие советы, и все время все крутится вокруг директора, и как бы выборы директора тоже становятся, так сказать, обсуждаемой темой, что директора надо выбирать. А вот почему дальше никто не поднимает это? Ну, давайте выберем начальника округа, давайте выберем начальника департамента. Вот почему здесь все время замолкает вот эта степень народно-демократического обсуждения и выборов? Почему здесь приходится назначение? И вот здесь получается, что директор и попал между молотом и наковальней. Ниже него все время бурлит выборно-демократические основы, а сверху стоит вертикаль власти. Простая ситуация, опять рассказывал бы не про себя, но, к сожалению, со мной произошла. Когда просто вот есть директор, есть родители порядка 1000 человек, есть детей порядка 2500, которые на протяжении полугода после издания приказа о увольнении директора всем говорят о том, что они хотят жить и работать с этим директором. Есть один начальник округа, который говорит, а я не хочу.
Вот. А что будет со школой, как вам кажется? Про школу вообще, про вашу в частности?
Несмотря на вот эти перипетии полугодовые, педагогический коллектив все-таки работает. Они, конечно,
ну, он работает в надежде
ждут,
на то, что, может
надежды,
быть, вернётесь вы, да?
Надеюсь, да, что понятно. Я вернусь. Вот. Но в то же время школу, которую мы им сделали, я имею в виду школу профессиональную, будут продолжать. Но что-то уйдет, что-то новое, наверное, появится. Школа, она все-таки такой организм самовыживающий. И все равно учитель, он был, есть и будет.
С другой стороны, вместе с введением административно-общественного управления и декларированием принципов самоуправления, школа вступила в новую полосу бюрократизации. Об этом рассказал директор успешной сельской школы Калининградской области Алексей Голубицкий.
Самое опасное – это вот уйти в, как я называю, кухонную интеллигенцию. Да? То есть, когда мы говорим, что все равно мы не можем ничего изменить, мы на кухне посудачили, обсудили. Мне кажется, все-таки времена немножко другие, иные. Мы просто обязаны занимать активную жизненную позицию. Но если мы не сумели повлиять на принятие того или иного решения, у меня ответственность перед 1000 детей. Я как капитан этого корабля, в этом случае мне очень близок образ треугольного паруса. Это парус, который позволяет, зная вот этот передо мной маяк, маяк – это образ выпускника, образ той школы, к которой мы стремимся вместе с коллективом, и какой бы ветер, с какой бы стороны ни дул, перемен или, наоборот, консервации, мы, меняя галсы, ловко маневрируя, мы все равно идем в эту сторону, в сторону этого маяка. В этом смысле этот образ меня подпитывает, то есть что бы ни происходило, моя задача переплавить, переработать и сделать так, чтобы коллективы были понятны, эти изменения, чтобы они не испытывали лишнее волнение. Одной из самых больших проблем является не сама система реформирования и ее принципы, а то, что у нас нет сил и порой и энергии на осуществление тех изменений, которые мы видим и чувствуем в школе. Потому что очень большой блок занимает количество, непомерное количество от разных инстанций отчетности. Учителя, директора, завучи занимаются фактически в этом смысле имитацией управления, они погружены в эту отчетность. Отчетность занимает очень большое количество. И как только мы высвободим эту энергию, она уйдет на наших детей.
Действительно, в процессе проводимых реформ обязанности педагогов изменились. Так говорит уволившийся по собственному желанию директор лицея города Уварова. Теперь учитель информатики в Дубне Владимир Ардапьев.
Все вот эти вот реформы, они идут сверху, инициированные чиновниками. Причем реформы в основном идут часто по чисто экономическим показателям. Когда на самом верху было сказано, что качественное образование можно получить только в достаточно крупной школе, которую мы сможем хорошо оборудовать, а маленькая школа, где там одна, две, три Марьи Ивановны, какое они образование могут дать? Негласно даже прозвучало, что желательно, чтобы в нашей стране не было школ, численность учащихся, в которых менее 1200 человек. Я понимал бы, если, например, в Увару было построено одно новое здание, которое бы вмещало 2000 человек, вот как нам требовалось, и если бы оно было оборудовано по последнему слову техники, и всех детей со всего города как-то туда бы подвозили, все было понятно и очевидно. Но когда остаются они в своих зданиях, когда транспортные проблемы по-прежнему серьезны, я какой-либо вот выгоды от этого слияния не вижу. Просто чиновники сверху дают установку, и она, безусловно, реализуется чиновниками низших звеньев, несмотря на то, что из этого получится.
То есть вы считаете, это вот среднее звено департамента образования, это вот просто такой как бы транслятор тех намерений, которые высказываются наверху?
Для того, чтобы получить федеральные гранты, чиновники среднего, вот, скажем, регионального звена еще и проявляют инициативу, чтобы войти в какие-то федеральные проекты, а под них будет произведено какое-то дополнительное финансирование. Для бедных регионов, которых большинство, это серьезное финансовое подспорье. В целом школа от этого материально выигрывает, но выигрыш этот достигается очень тяжелой ценой. Со школой будет происходить еще некоторое время ухудшение. Будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока в масштабах страны мы не осознаем, что вместо правового нигилизма, который у нас был при большевиках, теперь мы вступили в эпоху какого-то правового идиотизма, когда проверяющих в стране стало больше, чем работающих. А и вот для школы эта ситуация в стране, она становится губительной, и школа будет деградировать и умирать. Вот до того момента, пока это не станет очевидно не только обществу, но и политикам.
Таковы точки зрения педагогов на происходящие в школьной среде изменения.
Репортаж, посвященный Дню учителя, подготовила Тамара Лиленкова. США продолжают обсуждать итоги первых президентских дебатов, в которых, по мнению большинства наблюдателей, кандидат республиканской партии Митт Ромни выступил успешнее, чем нынешний президент, добивающийся переизбрания Барак Обама. О дебатах международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор, с ним беседовал Андрей Шарый.
Ромни и Обама пошел в эти дебаты с разной задачей. Обама лидирует сейчас, и поэтому он просто не должен делать ошибку. А он так считал. Его предвыборная кампания считала, что он должен идти в эти дебаты и не совершать грубую ошибку, которую может использовать Ромни. Но это имеет риск, потому что он был слишком задержанный, слишком осторожный, слишком пассивный. И в этой ситуации Ромни может взять инициативу, и это получилось. У Ромни был другой задачей. Он проиграет в общественном мнении сейчас, поэтому он должен будет рисковать, он должен быть агрессивнее. И поэтому это он может совершать грубую ошибку. Так стратегия Ромни работала, а стратегия Обамы, просто говоря, не работала.
А почему она не работала? В чем ошибки?
Он просто не ответил на падение, которое Ромни делал на него. Кстати, это хорошая стратегия на самом деле, но он был слишком пассивный. Но если смотреть в исторические примеры, оппоненты действующих президентов почти всегда имеют преимущество, особенно в первом дебате, и почти всегда выиграют в первом дебате. Есть несколько причин это. Первая причина – это только факт, что оппонент действующих президентов президентов стоит на той же самой стене с ним. Он похож на президента, похож на потенциальный президент. Его акции растет. Именно в этот момент, когда он стоял на этой стене. Это первый. Второй, президент должен быть президент. Это много работы. Он тоже должен проводить свою предвыборную кампанию, и он часто не имеет времени подготовить для дебатов. Оппоненты имеют много времени подготовить, и это очевидно, что Ромни был очень хорошо подготовлен, и Обама не был подготовлен. Но это не было неожиданно. Если смотреть на историю, почти в каждом выборе, в 1976 году, когда я смотрел, оппонент выиграл первый дебат, почти каждый раз. В 1976 году Джимми Картер решительно победил тогда президент Джеральд Форд. Форд совершил очень серьезную ошибку в этом выборе, как известно. Он сказал невероятно, что нет советской доминации в Восточной Европе. Это просто невероятно, что президент США может так говорить. И все говорили только об этом после дебата. И Картер выиграл. В 1980 году Рональд Рейган решительно победил тогда президент Джимми Картер. Рейган был очень спокойный, очень харизматический, очень смешной. Рейган сказал один вещь, который до сих пор все помнят, когда Картер очень долгий, очень скучный выступал о его политике, о здравоохранении. Рейган смотрел на него и на английском сказал «There you go again», самый ближайший русский перевод. Ну, опять 25. И все до сих пор, в том числе меня, помнят этого. А еще премьер, это Билл Клинтон решительно победил тогда президент Джордж Буш старший в 92-м году, когда Буш не смотрел на свои часы во времени выбора. Я помню, я смотрел этот дебат с коллегом, и в этот момент мы оба смотрели друг на друга и сказал, это конец выбора. Клинтон выиграл. Но тоже есть примеры, когда оппонент действующего президента победил в первом дебате, но проиграл на выборах. В 1984 году Уолтер Мондейл, решительный и неожиданный, победил Рональда Рейгана. Этот дебат, кстати, очень похож на вчерашний. Рейган просто был плохо подготовлен, он был очень пассивный, как и Обама вчера. Мондейл был агрессивный, он был просто очень харизматический. Но Рейган победил второй дебат, решительный, и как известно, победил выборы и выиграл 49 штатов. И самый ближайший пример – это когда Джордж Буш проиграл оба дебаты против Джон Керри в 2004 году, но все равно выиграл выбор. В предвыборной кампании Ромни бы хотел, что это был похоже на Рейган против Картера в 80-х годах, а в предвыборной кампании Обама очень хотел бы, что это бы похоже на Мондейл и Рейган в 84-м году.
Вы сказали, что на первых дебатах кандидату в президенты, а не действующему президенту, выиграть легче. Почему именно на первых легче выиграть? Потому что речь идет всегда о внутриполитических вопросах?
Но я думаю, что после чего действующий президент проиграет первый дебат, он найдет времени подготовить лучше на втором дебате. И я ожидаю, что Обама будет более подготовлен на втором дебате.
Какое воздействие то, что случилось минувшим вечером, может оказать на предвыборную кампанию? Насколько это важно?
Это важно, но это не решительно. Это может быть решительно, но есть еще три дебата, два президентских, один виспрезидентский дебат не имеет никакого значения в мой взгляд. Но есть еще два дебата. Следующий будет о внешней политике, и это Обама будет гораздо сильнее. Я ожидаю, что Ромни получает 3, может быть, 4% на его рейтинг на общее голосование, но самое главное это смотреть на, как мы называем на английский, swing states, это ключевые штаты, а их очень мало, и Обама лидирует решительно почти в каждой из них, поэтому я буду внимательно смотреть не на общие национальные вопросы, но что будет происходить в Огайо, что будет происходить в Вирджинии, что будет происходить в Айова и Флориде, вот эти ключевые штаты, Колорадо, есть 5-6 ключевых штатов, сейчас Обама лидирует в каждой из них. Я ожидаю на общие опросы, сейчас Обама лидирует на 4%, например, я ожидаю, что это будет 1 или 2 после этого, или может быть ровным, но самое главное, это что будет в Огайо, Флорида, Колорадо, Айова и несколько других ключевых штатов.
Международный обозреватель Брайан Уитмер о первых президентских дебатах в США. С ним беседовал Андрей Шарый. Во Франции в будущем году будут повышены налоги для ряда категорий населения. Среди них самые обеспеченные граждане, которые будут вынуждены отдавать в государственную казну 75% от своих доходов, рассказывает Елизавета Алисова.
Обещание обложить налогом в 75% самых богатых французов, тех, кто зарабатывает более миллиона евро в год, было одним из самых громких и самых символичных из всей предвыборной кампании Франсуа Олланда. Это обещание оказалось удачным политическим шагом, помогло, с одной стороны, ослабить позиции кандидата Левого фронта Жан-Люка Меланшона, который стремительно набирал популярность среди левого электората, с другой, в очередной раз заклеймить Николя Саркози как кандидата богачей. Правда, когда Франсуа Олланд стал президентом, многие обозреватели начали ставить под сомнение, что обещание о повышении ставки налога для миллионеров он выполнит. Во-первых, такая ставка налогообложения могла быть расценена как противоречащая Конституции Франции, которая гарантирует равенство граждан в вопросе налогообложения. Ведь прибавив к подоходному налогу в 75% и еще несколько специфических налогов для богатых, в общей сложности особо состоятельных налогоплательщиков могли заставить отдавать около 90% от их доходов государству. А это уже граничит с конфискацией. Во-вторых, против 75% налогообложения выступили сначала спортсмены, а потом деятели искусства. Еще в марте владельцы футбольных клубов заявили, что эта мера крайне пагубно повлияет на французский футбол, что французские клубы не смогут удержать звездных игроков. Вслед за футболистами против предложения Франсуа Олланда выступили певец Патрик Брюэль, актер Джамель Дебус и актриса Катрин Денёв, которая заявила: 75% это, мне кажется, многовато. А в июне во время саммита «Большой двадцатки» британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что его страна примет с распростертыми объятиями французских бизнесменов, если те захотят эмигрировать из Франции после введения 75% налога. Если французские социалисты всерьез это заявление не восприняли, отнеся его на счет специфического британского юмора, то правые в очередной раз напомнили, что французским предприятиям сегодня приходится бороться за выживание. В июле в прессе появились сообщения о том, что французские предприятия уже начали переводить своих высокопоставленных сотрудников за границу. Газета «Фигаро» цитировала генерального директора одной из крупнейших французских промышленных компаний, который недавно нанял в Париже 3 американцев. Однако в преддверии введения 75% налога те предпочли жить за пределами Франции и работать дистанционно. К осени стало ясно, что если президент Франсуа Олланд издержит самое нашумевшее обещание Олланда кандидата, то в несколько смягченном виде. Во-первых, планка в миллион евро годового дохода будет касаться лишь дохода холостых богачей. Семейные пары и пары с детьми будут подпадать под 75% ставку лишь в том случае, если их общий доход превышает 2 миллиона евро в год. Во Франции подоходный налог рассчитывается не индивидуально, а на всю семью и зависит таким образом от количества членов семьи. Во-вторых, правительство представило введение 75% налога как временную меру, связанную с необходимостью сократить в ближайшие 2 года дефицит государственной казны. Кроме этого, будет введен так называемый налоговый щит, образующий потолок прямого налогообложения на уровне 75%. Таким образом, платящего 75% подоходный налог налогоплательщика освобождают от других дополнительных налогов. Напомним, что налоговый щит эпохи Николя Саркози был гораздо щедрее, на уровне 50%. Как пишет газета «Паризьен», под новую планку налога подпадут не более 1500 человек. По подсчетам правительства, всего в результате этой реформы государство сможет получить 210 миллионов евро. Это небольшая цифра, принимая во внимание, что дефицит государственной казны Франции в 2013 году составит около 60 миллиардов евро. Налог для самых богатых – это скорее символический шаг, объяснил президент Франсуа Олланд в интервью каналу ТФ1 в начале сентября.
Это делается не столько для привлечения дополнительных средств в казну страны, сколько для того, чтобы самые обеспеченные французы подали личный пример. Таким образом, самые богатые французы смогут продемонстрировать свою гражданскую сознательность. Знаете, мы ведь просим затянуть покрепче пояс всех молодых людей, мужчин, женщин, которые служат нашей стране, предпринимателей, крупных или мелких, которые борются за выживание, служащих, рабочих. Поэтому пришло время и самым обеспеченным французам показать, что они патриоты. В не меньшей, а может быть даже и большей степени, чем все остальные.
Всего, согласно представленному в конце прошлой недели проекту бюджета, в 2013 году налоги с частных лиц повысятся на 10 миллиардов евро. Это повышение – часть глобального плана по сокращению дефицита государственной казны, в рамках которого правительство должно найти дополнительно около 40 миллиардов евро. Частично благодаря новым налогам, частично за счет сокращения расходов. Цель – сократить дефицит государственной казны в будущем году до 3% от ВВП. В этом году дефицит составил 4,5%. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Эту же тему обсуждают международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн и корреспонденты Радио Свобода в Париже и Берлине Семен Мирский и Юрий Векслер. Ведет беседу Кирилл Кобрин.
Семен, к вам такой вопрос. Стоило ли городить весь огород ради 1500 очень богатых французов?
Скандал действительно не шуточный, тем более, что он в переводе на язык реалий означает попросту утечку капитала. Мы уже на волнах свободы не раз упоминали имя Бернара Арно, имя которого, возможно, знакомо нашим слушателям. Это самый богатый человек Европы. Он на 4-м месте в списке Форбса самых богатых людей планеты. Состояние Арно расценивается в 41 миллиард евро. В его руках самые престижные марки предметов роскоши, назову сумки и саквояжи Луи Виттона, духи Живанши, упоминаемые Пушкиным марки шампанского «Вдовы Клико» или «Моэта», помните, благословенное вино, в бутылке мерзлое для поэта, на стол тотчас принесено. Все это находится в распоряжении Бернара Арно, который недавно заявил о своем решении эмигрировать из Франции в Бельгию, чтобы избежать как раз вот этого налога. Сейчас правительство испугалось и решения самого Арно, самого богатого человека, и многих, которые решили последовать его примеру. И вот я возвращаюсь к тем оговоркам, которые сделал Франсуа Олланд, а по его стопам и министр бюджета Пьер Московиси, о том, что все это не так страшно, что суп едят не таким горячим, каким его варят и так далее. Но все это покажет время.
Семен, о супе мы поговорим несколько позже. Что касается Арно, он, насколько я понимаю, собирался эмигрировать не физически, а в налоговом смысле этого слова, да? То есть стать налоговым резидентом Бельгии.
Разумеется, только об этом и речь, понимаете, где он проводит свои дни и ночи, вопрос второстепенный. У него есть, разумеется, роскошный особняк на окраине Брюсселя, и вопрос не вопроса, где находится в данный момент его бренное тело, а именно его, то, что по-французски называется «фойе фискаль», то есть его местонахождение с точки зрения налоговой инспекции. Совершенно верно.
На самом деле тема бегства капитала и отъезда богатых французов, она стала международной, мы ее тоже обсудим. Я упомяну только одну, ну, скажем так, кислую шутку, которую позволил себе британский премьер Дэвид Кэмерон, который еще в июне во время саммита «Большой двадцатки» заявил, что его страна готова принять с распростертыми объятиями французских бизнесменов, если те захотят эмигрировать из Франции после введения 75-процентного налога. Это, конечно, шутка, но действительно в этой шутке есть только доля шутки. На самом деле всем известно, что очень многие богатые люди стремятся именно в Британию из-за благоприятного не только налогового климата, хотя там, в общем, довольно высокие налоги, но и вообще довольно большой свободы в обращении с собственными финансами. Ефим?
Я хотел бы дополнить буквально в двух словах, поскольку история с Бернаром Арно любопытна. Забавно, как история повторяется в определенных циклах. Если живешь достаточно долго, то можешь на своем веку испытать несколько таких, а вполне аналогичных. Бернар Арно был молодым человеком, когда в самом начале 80-х во Франции пришел к власти Миттеран и ввел нечто подобное тому, что сейчас делает Олланд. Налоги на богатых и так далее. И Бернар Арно уже однажды эмигрировал в Соединенные Штаты, где он продолжал свою карьеру весьма успешно, а на родину вернулся после того, как отменили нелепые налоги. Сейчас он фактически эмигрирует в Бельгию вторично. Причем не важно, где он будет реально жить, ведь мы говорим о шенгенской зоне, он может передвигаться с места на место. А вот прописан он будет в налоговом отношении именно в Бельгии, там чуть получше. А еще лучше, может быть, на острове Мэн, где офшоры, как известно, замечательные. То есть нелепость идеи почти очевидна, но поскольку в этой области существует по меньшей мере две школы мысли, как говорят в России. Одна из них социалистическая, что нужно у богатых взять, бедным раздать, а другая консервативная. консервативная, что только богатые, инициативные, предприимчивые могут сделать страну в целом богаче. От этого перепадет что-то и бедным, что называется.
Ну, к двум школам мысли мы еще обязательно вернемся, потому что разговор не только практический, он еще, конечно, и теоретический. А вот о супе, который надо есть горячим или несколько остывшим, мы сейчас поговорим о политическом супе. Дело в том, что Франсуа Олланд выдвинул вот это предложение о налоге в 75% во время своей предвыборной кампании. Суп был очень горячий. И это предложение, это часть мер в рамках его, повторяю, программы, которые должны были ослабить позиции совсем левого кандидата, вот так называемого левого фронта Жана-Люка Меланшона, и привлечь голоса тех, кто собирался за Меланшона голосовать, к себе. Ну и плюс к этому, конечно же, это была игра с Николя Саркози, которого выставлял Олланд и его команда как, ну, скажем так, кандидата богачей. Сейчас суп немножко остыл, но Олланд, как мы видим, от обещания отказываться не хочет, но, тем не менее, он пытается его каким-то образом скорректировать и, ну, скажем так, помирить со здравым смыслом. И вот это как раз и самое интересное механизм между точкой обещания во время предвыборной кампании и тем, как эти обещания воплощаются или не воплощаются уже в жизни после того, как этот кандидат победил на выборах. Вот, соответственно, вопрос к Юрию Векслерю. Юрий, скажите, вот подобного рода обещания германские социал-демократы себе позволяли?
Они, может быть, и позволяли так историю хорошо, я не знаю, но они позволяют это и сейчас, потому что идея налога на богатство содержится в последней версии программы социал-демократов на будущие выборы, которые у нас состоятся через год. Это было продвинуто левым крылом партии, а нынешний кандидат от партии в канцлеры, значит, Германии, Пьер Штайнбрюк, он, однако, в своих публичных выступлениях, вот первых после объявления его кандидатом, он об этом не упоминает, за что получает критику своего левого крыла. Там люди говорят, ну как, это же прописано в программе, и любой кандидат обязан, значит, эти обещания партии выполнять. Но Германия, конечно же, страна наименее задетая экономическим кризисом. Реально население не видит признаков этого кризиса, и поэтому идеи такого рода, они, с одной стороны, существуют, они озвучены. У нас, например, 29 сентября состоялась довольно большая демонстрация по Германии как раз за введение этого налога на роскошь, точнее, за введение одноразового, может быть, даже до 75% обложения капиталов выше 1 миллиона евро, и увеличением самого налога. Но вышло 40 тысяч человек, подписавшихся под этой идеей, хотя организации до 300, но людей фактически в списке, вот на сайте этой организации, 10 тысяч. Германия пока не почувствовала в массе населения, что ей это нужно, а фактически, хотя налоги в Германии высокие, но есть масса способов от них уходить, когда говорят об увеличении налога на большие капиталы, то даже если социал-демократы вместе с зелеными придут к власти через год и будут обсуждать это всерьез, речь пойдет все-таки об увеличении процента налога, и это будет, видимо, как это проектируется, 1% специального налога на богатство, никакие 75%, даже в одноразовом варианте.
Опыт французский будет распространяться в Германии в ближайший год-два?
Кирилл, я думаю, что в ближайший год-два навряд ли. Пока жареный петух далек от того, чтобы клюнуть Германию.
Ефим, последний вопрос к вам. Здравый смысл и, как выразился Юрий, жареный петух идеологем. Как они далеко сейчас в Европе?
Думаю, что жареный петух уже сейчас клюет Европу. И ни одна страна Европы не имеет шанса выйти из кризиса в одиночку. Если Оланду и социалистам повезет, и конец кризиса придется на их правление, они выиграют от этого, указывая на конец кризиса как на свое достижение. Если нет, придет к власти их противник из числа правых, видимо, или крайне левых, и то, и другое возможно, и скажет, что это он выводит страну из кризиса. В любом случае, проблемой демократии сегодня является краткосрочность горизонтов планирования, краткосрочность горизонтов видения у основных политиков. Они живут от выборов к выборам, и здесь не прозвучало одно исключительно важное слово. Вместо идеологии это слово «популизм». Это слово означает, что политики идут навстречу пожеланиям трудящихся, говоря советским затасканным языком, а это ведет к тому, что политики не в состоянии вести общество за собой, а является ведомым, как правило, и общество тащит его в ту сторону, в какую в настоящий момент, в данный момент смотрит большинство населения. Это ни к чему хорошему не приводит, не привело и в Европе сейчас. Но, повторяю, начинается и кончается все с кризиса. Если экономическая ситуация стабилизируется, победителем окажется тот, кто в этот момент находится у кормила правления.
О повышении налогов во Франции беседовали международные обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Кирилл Кубрин, Семен Мирский и Юрий Векслер. 1 октября в Лондоне скончался Эрик Хоббсбаум, крупнейший британский историк, марксист, автор многих работ по истории нового и новейшего времени. Рассказывает Анна Асланян.
Эрик Хоббсбаум родился в 1917 году в Александрии. После окончания Первой мировой войны его родители переехали в Вену. Там, а впоследствии в Берлине, он провел детство. В 1933-м, когда к власти в Германии пришел Гитлер, Хоббсбаум, выходец из еврейской семьи, получил убежище в Британии. С раннего возраста он активно участвовал в международном коммунистическом движении. Закончив Кембриджский университет, преподавал историю и, по мнению многих, спас эту науку от провинциальной узости, некогда царившей в британской академической среде. Убежденный марксист, Хоббсбаум оставался членом Коммунистической партии Великобритании до самого ее распада в конце 80-х, много дольше, чем большинство британских интеллектуалов. За подобный консерватизм журналисты прозвали Хоббсбаума «коммунистом Тори». Ни события 1956 года в Венгрии, ни «Пражская весна» не заставили его выйти из рядов партии. Однако позже Хоббсбаум признавался: «После 1968-го мы потеряли надежду. Прага стала страшным ударом. Не верилось, что они готовы пойти на такое». Хоббсбаум известен прежде всего как автор основополагающих трудов по истории «Век революции», «Век капитала», «Век империи» и «Эпоха крайностей». Они охватывают период с конца 18 по конец 20 века, от французской революции до крушения Советского Союза. В эпохе крайностей автор говорит о беспрецедентной жестокости сталинского режима. Он надеялся, что хрущевская оттепель принесет с собой долгосрочное потепление, но впоследствии признавался, что коммунистический проект провалился с треском, да и не мог не провалиться, как понятно теперь. Оуэн Хезерли, британский архитектурный критик, эссеист и автор трех книг, в которых в той или иной форме критикуется нынешний общественно-политический строй Великобритании, рассказал о том, какое влияние оказали на него идеи Хоббсбаума.
На меня сильно повлияла его книга «Промышленность и империя». Англия в ней представлена в особом свете. Хоббсбаум говорит об индустриальной революции, как о событии, словно взорвавшем века мировой истории. Труды Хоббсбаума, посвященные истории 19 и 20 столетий, тоже, разумеется, очень важны. Если хоть сколько-нибудь интересуешься данным периодом, без этих книг невозможно обойтись. На ту же тему писали многие, но так как он – никто.
Мнения британских интеллектуалов по поводу Хоббсбаума неоднозначны. Одни считают его величайшим историком нашего времени, другие называют достойным человеком, служившим кровавой цели. Среди его поклонников немало консерваторов, тогда как многие либералы и даже левые не могут простить ему преклонение перед тоталитаризмом. Вот что думает на этот счет Хезерли.
По-моему, предъявляемые Хоббсбауму обвинения в любви к тоталитарным режимам, даже если понимать под этим один лишь коммунизм, не вполне корректны. Да, он успел за свою жизнь высказать множество противоречивых мнений. Например, в 1939 году он, говоря о советско-финской войне, горячо выступил в защиту СССР. Словом, ему случалось говорить вещи, которые трудно простить. Но ведь начиная с 60-х годов он был коммунистом европейского образца, то есть, по сути, социал-демократом, которому случалось читать Маркса. В последние лет 40 он весьма последовательно писал о Советском Союзе, как о провалившемся начинании. Конечно, его всегда отличала тесная привязанность к коммунизму, и основных причин мне здесь видится две. Во-первых, он всю жизнь был приверженцем Маркса. Тут нет ничего постыдного. Про многих серьезных историков можно сказать то же самое. Многие обращаются к Марксу в тот или иной момент. Но есть и другая причина. Он пришел в коммунизм во времена Веймарской республики, в начале 30-х, будучи подростком. Вот почему он навсегда сохранил верность международному коммунистическому движению и свойственному ему интернационализму. В то время это движение стояло особняком среди прочих. Лишь оно характеризовалось отсутствием националистических идей и противостояло капитализму. Речь идет об эпохе кризиса, войны, разгула антисемитизма и так далее. Дело тут было в сочетании марксизма и сентиментального отношения к собственному прошлому. Именно последнее заставляло его выступать излишне двусмысленно в отношении СССР. Однако выставлять его апологетом тоталитаризма глупо.
Историк, политический обозреватель, редактор журнала «Standpoint» Дэниел Джонсон – представитель неоконсервативных кругов. Он рассказал о том, какой ему видится роль Хоббсбаума в современной исторической науке.
На мой взгляд, Эрик Хоббсбаум не внес существенного вклада в наше понимание современности. Однако он внес огромный вклад в попытку оправдать ужасный эксперимент, начало которому положила Октябрьская революция. Я считаю, что его главные книги сильно искажены его марксистскими идеями, которые не давали ему понять действия современной экономики. Его слепая приверженность марксизму и ленинизму помешала ему осознать значение либеральной демократии. Интересный парадокс состоит в том, что человек, до такой степени отвергавший устои британского общества, стал одним из столпов истеблишмента. Он, кстати, и сам считал себя таковым. Хоббсбаум был удостоен государственных почестей. Его избрали президентом Биркбек-колледжа. Он получал крупные международные награды, стал весьма состоятельным человеком. При этом он всегда стремился выглядеть бунтарем. Вел себя, не побоюсь этого слова, как настоящий сноб, особенно в отношении того, что называл мелкобуржуазными британскими идеями. Кроме того, он, по-видимому, считал себя жертвой антикоммунистических настроений, говорил, что от них якобы страдает его академическая карьера. Однако факт остается фактом. Британский истеблишмент не только относился к нему терпимо, но и всячески превозносил. Майкл Игнатьев в интервью спросил у Хоббсбаума, тогда уже человека весьма пожилого, считает ли он, что 15, если не 20 миллионов людей, жертва, которую стоило принести, чтобы построить идеальное коммунистическое общество. Он ответил «да». Тем самым в глазах этого человека цель всегда оправдывала средства. Что касается провала так называемого реально существующего социализма, то его он объяснял следующим образом. По словам Хоббсбаума, теория была совершенно верна. Дело было лишь в неправильной ее реализации на практике, в том, как ее осуществляли эксцентричные личности вроде Сталина или Мао. Однако, если бы они следовали теории Маркса должным образом, как, по его мнению, это делал Ленин, то все было бы хорошо.
Джонсон, не будучи политическим сторонником Хоббсбаума, тем не менее признает, что историк давно превратился в мейнстримовую звезду первой величины на британском небосклоне, несмотря на свои марксистские принципы, которые в здешнем обществе не в чести. Хезерли прокомментировал это явление следующим образом.
Он принадлежал группе коммунистов-историков, я имею в виду членов крохотной коммунистической партии Великобритании. Люди, входившие в эту группу, такие как Э. Пи Томпсон, Кристофер Хилл, Рафаэль Сэмюэл, опубликовали чрезвычайно ясные труды по популярной истории. Хоббсбаум был одним из них. Это были прекрасно написанные книги, которые, с одной стороны, отвечали всем необходимым требованиям, а с другой предназначались для обычного читателя и, соответственно, писались так, чтобы народу было интересно их читать. Мне представляется, что Хоббсбаум был всего лишь одним среди многих. Просто вышло так, что ему был отпущен более долгий срок.
Невозможно отрицать, что Хоббсбаум за свою долгую карьеру оказал огромное влияние на современников. При всем своем отрицательном отношении к политическим пристрастиям Хоббсбаума, Дэниел Джонсон согласен с тем, что его деятельность заслуживает пристального внимания в наши дни.
В лице Хоббсбаума мы имеем классический пример человека, предпочитавшего закрывать глаза на настоящие эффекты политики, которую он защищает. Практически до самого конца жизни он отказывался признавать катастрофы, которые произошли. Верно. В последней части своей серии трудов «Эпоха крайностей» он признает, что во имя коммунизма совершались ужасные вещи. Тем не менее, тон всей книги сильно отдает апологетикой. Он говорит: «Совершенно ясно, что эти люди были запутавшимися идеалистами, не желавшими никому ничего дурного. Настоящими злодеями прошлого столетия были и остаются нацисты и фашисты, но ни в коем случае не коммунисты». Таким образом, перед нами человек, который до конца своих дней продолжал верить в собственные заблуждения. И в этом, насколько я могу судить, заключается огромная опасность для интеллектуалов нынешней эпохи. Опасность в их случае столь же реальная, сколь для людей поколения Хоббсбаума.
При всей неоднозначности фигуры Хоббсбаума не следует забывать, в какие времена и в какой среде он рос. Именно эти факторы определили его политическую позицию. Поклонник Хоббсбаума Оуэн Джонс на днях написал в своем микроблоге: «Поразительно, этот человек был на последней антинацистской демонстрации в Германии в 1933 году. На фоне тогдашних событий коммунизм казался многим единственно правильным решением. Что касается нынешнего строя, существующего в большинстве развитых стран, Эрик Хоббсбаум, прожив на свете без малого сотню лет, говорил: «Подавление капитализма до сих пор представляется мне реальной возможностью».
О скончавшемся 1 октября в Лондоне крупнейшем британском историке Эрике Хоббсбауме рассказывала Анна Асланян. В эфире очередная 9 глава исторического цикла Владимира Абаринова и Олега Соколова «1812». Она называется «Война и мир».
Конец 1804-го, начало 1805 года – это время триумфа Наполеона, его полного торжества. Он стал императором Франции и королем Италии. Тем временем Россия готовилась к новой войне с Францией. Олег Валерьевич, поговорим сегодня об отношении русского общества к предстоявшей военной кампании. Тема эта обширная, мы к ней еще вернемся, потому что отношение со временем менялось. Но именно в тот исторический момент, к которому мы сейчас подошли, в июле 1805 года, начинается действие романа «Война и мир». Поэтому так называется и наша сегодняшняя глава. Некоторые считают, что Толстой имел в виду мир не в смысле противоположности войне, а в смысле общества. Ну, тут я должен заметить, что сам граф, по-видимому, не решил окончательно, какое значение роману больше подходит. Ему, вероятно, нравилась эта двусмысленность. В дореволюционной орфографии эти два слова писались по-разному, и при жизни Толстого роман издавался то под одним, то под другим вариантом заголовка. Но мы в данном случае имеем в виду именно мир как общество. Действие начинается в салоне петербургской великосветской дамы Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы Марии Федоровны, то есть вдовы Павла I и матери Александра I. Круг Марии Федоровны составлял отдельную партию при дворе. Что же она говорит? А вот что.
«Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире. И он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь уже ужаснее в лице этого убийца и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника».
Под праведником имеется в виду герцог Ингиенский, отпрыск династии Бурбонов, казненный Наполеоном по обвинению в роялистском заговоре. В сущности, слова Анны Павловны – это пародийное изложение аргументов императора Александра. Получается, войну поддерживают либо вот такие Анны Павловны, либо романтики вроде Николая Ростова, либо военные карьеристы вроде Берга. Здравомыслящие люди целей войны не понимают. Болконский идет на войну для того, чтобы заполнить пустоту своей жизни, и потому что он мечтает о своем Тулоне. А Безухов вообще считает войну с Наполеоном чуть ли не преступной. Если мы забежим вперед, то можно вспомнить, как князь Василий перепутал салоны Анны Павловны и своей дочери Елен Безуховой. Забыл, в каком из них надо ругать Кутузова, а в каком хвалить. В результате обругал у Анны Павловны, а ее салон был как раз патриотический. В салоне же Елен и после вторжения наполеоновских армий в Россию говорили о Франции и Наполеоне как о великой нации и великом человеке. Но, может быть, Толстой дает искаженную картину? Олег Валерьевич, каковы были настроения русского общества перед войной 1805 года?
Вы знаете, в 1802, 1803 году, в 1804 буквально русский рынок был завален произведениями, где можно было прочитать Ну, послушайте, но деятельный гений сей не токмо посреди войск блистает в полном своем сиянии, но и во время мира рождаются в нем новые силы, и он предпринимает и производит в действие те великие намерения, которые должны сделать счастливыми народы, пресечь все гражданские бедствия, приводящие их в отчаяние, и доставить торговле и художеством ту живость и деятельность, которые одни токмо могут соспешивать их благополучие. В недре покоя, видимо, его размышляющегося о сих великих и важных предприятиях, которые должны освободить один народ от угнетения другого и восстановить то равновесие властей, без которого общество ничто иное есть, как пустое слово, и так далее, и так далее. И дальше завершает интересно. Тщательное воспитание, глубокое познание инженерной науки, обширный театр, который доставила ему Италия для военных его подвигов, все способствовало к развитию чрезвычайных дарований с его удивления достойного мужа и к показанию Франции, что и она также имеет своего Вашингтона. Таких брошюр, я процитировал одну брошюру, таких брошюр была огромная куча на русском рынке. А «Вестник Европы», знаменитый журнал, который издавал Карамзин, просто буквально вот захлебывался вот от подобных дифирамбов первого консула. Как можно говорить, что в России общественное мнение было враждебно первому консулу.
Ну, брошюры и журнальные статьи не всегда выражают общественное мнение.
Да, были, конечно, да. Вот Толстой это великолепно в романе показывает. Кстати, его строки романа, посвященные 805 году, общество русское 805 года, это просто блистательно. Я могу сказать, что вот как историк, я просто снимаю шляпу перед Толстым. Я просто даже удивлен был, изумлен, насколько он точно описал. Кто в этом романе является врагами Наполеона? Кто хочет войны? Анна Павловна Шерер, женщина, которая только думает об угождении Марии Федоровны, так сказать, центр консервативного влияния. Кто еще? Кто немножко туповатый немецкий полковник, который на балу у Ростова говорит, нужно рассуждать как можно меньше. И то, что думает император, то и мы должны думать. А дальше говорит, а что думают молодые гусары? И Ростов, юный гусар, который еще не нюхал пороху, он вскакивает и говорит, да, я думаю, русские должны либо побеждать, либо умирать. И при этом он потом себя почувствует себя неловко, что он что-то такое сказал. Это вызывает у всех иронию. И помните, некто Шиншин, старый холостяк, двоюродный брат графини на балу Ростова говорит, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена. Но это мнение, скажем так, это мнение большинства московского дворянского общества. А уж я не говорю про общество провинциальное. Ерема, Ерема, сидел бы ты дома. Чего нам нужно там? Зачем мы лезем куда-то в непонятную драку, которая нам совершенно чужда, не ясна, не дает никакой выгоды?
А ведь была все-таки выгода. Русские помещики продавали хлеб Англии.
Да, без сомнения. Часть высшего дворянства России очень была заинтересована в продаже зерна. В этом нет ни малейшего сомнения. Но огромное большинство русского дворянства не торговало зерном с Англией. Например, если взять Московскую губернию, то основной ее, скажем, определяющим было ее безземелье. Там очень не хватало земли. Там было много населения по отношению к количеству земли. И что вы думаете? Московская губерния даже импортировала зерно. Поэтому московским помещикам было, в общем-то, абсолютно безразлично. Будет Россия торговать зерном с Англией, не будет она с ней торговать. Поэтому не надо выдавать интересы узкой группы, которая вот сейчас модернизировать, можно назвать узкой группой олигархов, выдавать за интересы всего правящего класса России. Просто-напросто здесь происходит подмена понятий. Россия фактически начала в 803 году активную подготовку к войне. Войне абсолютно ненужной России, ненужной подавляющему большинству дворянства, нужны только лично императору Александру и узкой группе дворян, которые были связаны экономическими интересами с Англией. Да и им тоже не особенно она была нужна. Потому что, еще раз подчеркиваю, ведь речь не вставала о выборе, что нужно немедленно воевать либо с Францией, либо воевать с Англией. Можно было не воевать ни с теми, ни с другими. В принципе, такая возможность совершенно была. И более того, эта возможность, за нее выступало подавляющее большинство представителей правящего класса России.
Мы еще не сказали о молодой, европейски образованной, мыслящей России.
Ну, а, скажем так, образованные молодые люди, вот Пьер Безухов, он как раз, он символизирует всех образованных молодых людей, которые интересовались Францией, событиями во Франции. Он говорит эту великолепную фразу, которая мне просто, ну, знаете, эта фраза, ну, смешно, конечно, романом чего-то доказывать. Я хочу просто сказать, что это фраза на основе десятков дневников, мемуаров и так далее. Эта фраза. «Теперь война против Наполеона», говорит Балконский. «Если бы это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире – это нехорошо». Вот это мнение большинства передовой дворянской молодежи. Но при этом, разумеется, вот, скажем, та линия Николая Ростова – это некоторые молодые офицеры, такие как, например, вот, ну, Жаркевич, он гвардейский офицер, вспоминал, что трудно представить, какой дух одушевлял тогда всех нас, русских воинов. И какая странная и смешная самонадеянность была спутницей такого благородного чувства. Нам казалось, что мы идем прямо в Париж. Это, скажем, вот этот офицер, это Николай Ростов, да? Это молодые офицеры, которые, вы знаете, война тогда была совершенно другая, чем сейчас. Война была эффектная, яркая, красочная, героическая. И поэтому молодые офицеры тех армий, которые, в общем-то, привыкли одерживать победы, а русская армия привыкла одерживать победы, они были всегда в восторге от войны, потому что война – это возможность отличиться, посмотреть новые страны, это яркие красочные картины, это возможность проявить свой героизм и так далее. Поэтому молодые офицеры шли на войну с энтузиазмом не из-за того, что они почему-то хотели там что-то вот плохого наплен. Они шли на энтузиазм, с энтузиазмом, потому что война – это просто интересное дело, которому они посвятили свою жизнь. А основная масса дворянского общества – это осуждение, неприятие, нежелание этой войны, непонимание этой войны. Разумеется, какая-то часть англофилов, такие как Воронцов, посол в Лондоне, Разумовский, посол в Вене, тоже англофил и резко антинаполеоновски настроен, Татищев в Неаполе. Да, эти люди поддерживали эту войну, но я еще раз подчеркиваю, эта часть дворянства была в меньшинстве. То есть война 805 года, это, скажем так, самая непонятная война России. Позже изменится настроение русского общества. Но в 804-м, 805-м году никто не понимал, зачем. И именно поэтому Наполеон долго, до самого последнего момента, не верил в то, что русские начнут войну. Даже его, так сказать, агенты, представители в России, они говорили о том, что никто этой войны не хочет. Поэтому Наполеону было это непонятно. Он не верил до последнего момента, что это произойдет.
Это была очередная 9-я глава исторического цикла Владимира Абаринова и Олега Соколова, посвященного войне 1812 года.